Уважаемого гостя Осипова Алексея Ильича, доктора богословских наук, педагога, публициста, профессора Московской духовной академии. Ну, я Алексею Ильичу уже сказал, что мы, в принципе, наслышаны уже и насмотрены. Да, вот, вас уже знают, и поэтому с нетерпением ждали вашего приезда к нам сюда, в Кремль. Для всех хочу сказать, что сегодняшнее наше мероприятие в рамках общественно-государственной подготовки занятий, вот мы послушаем лекцию. Как с Алексеем Ильичем мы договорились о том, что тему сегодняшней лекции, тему занятий он сформулирует сам с учетом особенностей нашей работы, потому что я ему сказал, чем мы в двух словах занимаемся, и с учетом того интереса к духовной жизни, которая у нас существует. По формату мероприятия сегодняшнего мы тоже определились так, что сейчас, как пойдет разговор, и в конце лекции, вот этой беседы, будет Алексей Ильич с удовольствием ответить на все вопросы. И правильно я понял, что мы можем и так задавать вопросы, и в письменном виде.
И еще как? А еще как?
И мысленно.
Мысленно. Да, вот да, самое да. Главное мысленно, мысленно. Потому что на мысленный вопрос я мысленно отвечу всегда.
Алексей Ильич, тогда...
Все, как вам удобно, да?
Спасибо. Нет, ой, кафедра, извините. С кафедры выступает римский папа. Есть такой даже догмат экс-кафедры, с кафедры. Да, знаете, тогда он непогрешим. А я всегда погрешим, вы знаете, грешный человек. Но я тоже сяду, поскольку вы все сидите, да? Хорошо. Но если, вы знаете, как греческие ораторы делали, они произносили когда свои речи, то начинали совершенно спокойно, но обычно они были в плаще, затем они поднимались, затем принимали соответствующую позу, шаг вперед, наконец, доходя уже до экстаза, перекидывали плащ через плечо и воздевали свои руки. Все, это был верх совершенства. Но у меня плаща нет, понимаете? Я бы тоже так бы сделал. И потом мы не в Греции, вот в чем дело-то. Ну, хорошо, Дмитрий Иванович, видите, как ловко вышел из ситуации. Тему взял и не назвал. Да, и оставил это на меня. Но здесь... Мы как-то такое разговаривали, и так после очень долгого обдумывания назвали эту тему таким образом. Национально-православная идея – духовная безопасность России. Видите, пространное такое название, но попытались, знаете, вложить туда, ну, все, что можно только вложить, уже так. И духовность – и православность, и безопасность, и Матушку России, естественно. Все как положено, да. Ну, поскольку центральной, так сказать, мыслью этой темы, как вы видите, является слово «идея», то, по-моему, она даже не требует особого объяснения. В каком смысле? Ну, мы знаем, что идеи движут людьми, движут народами. Ради идеи люди часто идут на смерть. Именно благодаря или не благодаря идеям совершаются великие события, и страшные, и великие. Каждый, кто знаком с историей, да и какая там, что там знаком с историей, все мы знаем, что делают идеи с людьми, и чего только люди не делают с ними. Так вот, вопрос другого порядка только. А откуда вообще эти идеи рождаются? Вот мы часто говорим, пришла такая-то мысль, даже пришло такое-то открытие. Откуда они рождаются? Вообще вопрос – это, конечно, вопрос и психологии, и философии, ну и, конечно, антропологии, само собой разумеется. Но вопрос чрезвычайно важный в другом отношении, именно в контексте вот той идеи, если хотите, которую сегодня мы собираемся как-то немножечко обсудить. Мы говорим о национально-православной идее. Вы знаете, вот некоторое время тому назад особенно, но и, по-моему, и сейчас, и в настоящее время довольно много разговоров идет о том, все-таки какова же наша идея нашего народа. всего нашего народа, многоплеменного, но единого, в рамках вот нашего единого государства. Есть ли идея? Если есть, то какова она? Начинали обращать свой взор в прошлое и говорили, вот тогда-то была идея, при царской России была вот такая идея, в Советском Союзе, а сейчас? Ищут идею. И вот действительно об этом стоит поговорить. И вот в каком контексте мне бы хотелось немножко порассуждать, а затем мы с вами вместе просто поговорим, поскольку я очень надеюсь на именно вопросы, и, может быть, дискуссии, и идеи какие-то, которые могут быть высказаны. Мысль такая. Посмотрите, что происходит, когда какой-то хороший маточный раствор. Вот он существует, но по замыслу он должен образовать нечто, какой-то кристалл. Можно менять состав этого раствора. Меняем. И что мы видим? Кристаллы рождаются разные. В зависимости от того, какой раствор. Раствор – это, кажется, какая-то масса, нечто неопределенное. Мы его меняем. С чисто внешней стороны, кажется, ну, ничего особенного нет. Но в зависимости именно от состава этого раствора, кристаллы-то рождаются разными. Так вот, идеи в человеческом сознании, как одного человека – так и нации, эти идеи тоже порождаются вот этим неким маточным раствором. Что это такое? Посмотрите, какие слова произносит человек в гневе, в состоянии раздражения, в состоянии расстройства. Мы говорим, ой, сейчас лучше с ним не разговаривать, правда? Или напротив. Когда он весел, жизнерадостен, когда у него все хорошо, вы посмотрите. Оказывается, само даже настроение человека, как меняет характер его поведения, его слов и тех идей, которые он высказывает. Так вот, одним из важнейших положений, кстати, православного положения, православной веры, если хотите, религии, хотите, христианства – является следующее, что духовное состояние человека в конечном счете определяет и характер тех мыслей, и в конце концов тех идей, которые возникают в самом человеке, в сознании человека. Это определяет духовное состояние человека, общества, всего народа, ну, в конце концов, всего мира, если хотите. То есть первичным. Помните, может быть, кто-то помнит, когда-то еще в Советском Союзе, многие из вас, конечно, не знают, не помнят, потому что их еще, может быть, они были слишком малы, да, но шла дискуссия философская о том, что же первично – бытие или материя. Что такое бытие? Что такое? Мы бы сказали иначе – дух или материя? Что первично, в конце концов, в человеке? Извините, я сказал бытие и материи, бытие и сознание. Ну, вы поняли, надеюсь, меня, да. Это же ляпсус лингве. Да. Что это такое, действительно? О чем идет речь? И вот здесь мы встречаемся с тем, о чем, к сожалению, меньше всего говорят, и на что, к сожалению, довольно редко обращает внимание сама психология, где, кажется, должны бы прежде всего говорить об этом. Что такое то духовное состояние, которое рождает нас? То радость, то страдание, то оптимизм, то уныние и отчаяние. Причем подчас все это происходит даже неожиданно. Ведь очень нередко можно услышать, когда вдруг человек говорит о том, что он сам не знает, что с ним происходит, но ничего нет, какого-то не находит покоя. На душе что-то, какое-то уныние, нет радости, нет смысла. Это же очень часто. Ну, бывает и наоборот, конечно. Что это такое? Что это за своего рода закон, который действительно является первичным законом всей нашей духовной жизнедеятельности, жизнедеятельности человека? Вы знаете, я назову этот закон, он звучит очень просто. Дух, то есть духовное состояние, порождает и соответствующие формы. Вот что такое дух и что такое духовность, вот это очень-очень важное, так сказать, положение, без осознания которого, наверное, мы очень многое утеряем. Я посмотрел философскую энциклопедию, что такое духовность. Оказывается, духовность, что это такое? Это культура, в частности, культура поведения. Это образованность, это эрудиция, если хотите, эстетическое развитие. Вот что такое духовность. Обращаются, когда к церкви, к христианству, к православию, говорят, простите, это духовность. Но разве вы не знаете, что человек очень образованный, с колоссальной эрудицией, с самыми элегантными формами поведения, кажется, культурой, обладающей высокой, и в то же время гордец несчастный, тщеславный до предела, а то алчный какой, не говорю о других всяких вещах, многие из которых так приоткрываются, другие – и даже закрытые. Когда мы говорим «дух», попробуй посмотреть на него. На дух не посмотришь. Духовность – это вот то скрытое, находящееся внутри человека, его состояние. Состояние чего? Вот тех внутренних качеств, которые в конечном счете и прежде всего определяют, кто такой человек. Внешне он может быть вполне, этот человек может быть вполне, кажется, ну, назовем так, приличным, что ли, скажем таким образом, вполне, даже скажу в плане морали. Хочу напомнить, что такое человек нравственный, который никого не убивал, правда? Ну да, если убивал, ну как же такое? Не грабил, так, не нарушал законов. Соблюдал дисциплину, там, жизнь, работы и так далее. Был корректен в общении с людьми. Нравственный человек. Это нравственность. Это какая категория, какая характеристика? Та, которую мы можем наблюдать, которую можем видеть. Вот она, нравственность. И если я никого не убивал, не грабил, то можете прийти ко мне на какой-нибудь там день ангела, сказать, да чего же вы хороши, ой, вы никого не убили и не ограбили. Я скажу, вы что, это я хорош по этой причине, что никого не убил? Благодарю вас за такое поздравление. Шутка-то шуткой, а на самом деле только из сопоставления вот таких внешних характеристик, по которым мы часто определяем духовность, его эрудицию, его культуру и так далее, и забываем о самой главной характеристике, которая с точки зрения христианской и является определяющей всю сущность человека. Именно, кто он внутри, а не просто снаружи. Знаете, в христианстве есть такое учение о добродетелях, о страстях. Под добродетелями часто разумеют это внешние дела. Позолотил он крышу храма, ой, какой добродетельный, или построил детский дом. А почему он построил? А почему он это сделал? Ведь можно очень многие внешние вот такие добрые дела совершать из совершенно разных источников, по совершенно разным причинам, для того, чтобы пробиться куда-нибудь. Я однажды наблюдал в одном областном городе, ни за что не скажу, каком, конечно, когда я приезжал, и там я тоже выступал, были лекции, и как один бизнесмен всюду сопровождал это архиерея и меня.
И всюду ездил с нами, и всюду он должен был рядом стать, и всюду перед народом все это показать. Да что он православнейший человек, ну просто и православнее быть не может. Иногда, правда, он когда крестился, не так, правда, иногда делал, но это не важно. Так, прошел Думу, и он действительно, оказывается, и перечисляли при том, что он сделал для церкви, для храмов, что он сделал, для монастырей. Народ голосовал, ой, какой хороший человек. Как прошел Думу, обо всем этом на свете забыл. Это же все было что? Это же было, ну, просто откровенное лукавство, лицемерие и больше ничего. Что такое духовность человека с точки зрения православия? Что это за дух, который может действительно творить те кристаллы жизни, которые могут быть действительно украшением и человека, и общества? Вот христианство говорит об этой внутренней стороне жизни человека и говорит, что подлинную красоту человека составляет не просто эти видимые вещи, которые тоже могут быть выражением его духа, но самое главное не в этом, главное в другом. Что человек содержит в самом себе, какой мыслью, какой идеей, каким смыслом жизни он живет. И когда мы говорим об идее, то их всего по существу, если так сказать, их всего две. И одна из этих идей может быть, любая из этих идей может быть основной идеей народа. А их всего две только. Какие это идеи? Они очевидны. Хотя, может быть, и не совсем. Народ может жить только одной идеей. Человек может жить только такой идеей, когда самое главное – это успехи вот в этой моей жизни. Плоско. Видите, какой столик плоский, горизонтальный. Добиться здесь успехов, процветания, прогресса, развития – все вот в этой плоскости. Я не знаю, это понятно, наверное, что такое в этой плоскости, когда речь идет об исключительно тех параметрах жизни, которые мы называем что? Материально обеспеченные, культурное развитие, если хотите, научно-технический прогресс – одна идея. Но, может быть, и другая все-таки идея. И вот другая идея, которую можно назвать вертикальной идеей. Человек думает, простите, но я живу этим, но я сейчас жив, а через час меня нет. Кажется, все было великолепно. Те Хиросима, Нагасаки. И дух раз, и испарились в воздух. Да и чего только не бывает. Какой же смысл жизни, если я умру все равно? Хорошо, я здесь ходячая энциклопедия, но оказывается, я умер, и все. Так в конце концов, я вечное существо, я как личность. Или я также погибаю, также разрушаюсь, превращаюсь в прах, который является питанием для растений, для животных, не знаю, для чего на свете, всего на свете. Просто прах и больше ничего. При этом я знаю, что все это обязательно кончится, моя жизнь. Нет бессмертных никого. И какого же смысла жизни в этом? Вторая идея. Идея, которая порождает мысль о том, неужели моя личность уничтожима? Неужели человек, как и все животные, погибают и все? Неужели вечная смерть ожидает меня? Вечная. Когда мне говорят, вас после смерти будут вспоминать, простите. Однажды мудрец предложил кому-то сходить на кладбище, сказать, произнеси пламенные речи там, какие вы хороши. И спросите, как они реагируют на эти ваши восхваления. Тот приходит, говорит, молчат. Ну, теперь иди обругай их всех. И как они теперь? Молчат. Ну, неужели непонятно, что это какая-то глупость, когда думать о том, как меня, будут меня прославлять или нет, когда меня не будет. То есть вторая вся идея, вторая, она связана с чем? Связана с мыслью и с идеей, именно хотите, смысла моей жизни. Вот невольно, когда читаешь Достоевского, его дневники писателя, недавно я посмотрел фильм, еще раз посмотрел с удовольствием «Братья Карамазовы» в постановке Пырьева, просто изумительно, конечно, поставлен фильм, простите, очень советую, так здорово, и художественно просто, это шедевр настоящий, и идейно, сколько там замечательных мыслей. Достоевский тот же писал: «Моя Осанна». Осанна чему? Кому? Христу. «Через горнило сомнений прошла, жил не как не стихийно, не просто по инстинктам, не как живут все вот эти высокоразвитые животные, которые заботятся только об этом обеспечении себя для того, чтобы умереть. Я для этого существую. Моя Осанна через горнило сомнений прошла. Не может быть, чтобы человек навечно умер». Другая идея – это идея, которой жило множество также людей, как множество живет и первой, этой плоской идеей. Эта идея – есть смысл моей жизни. И этот смысл не в том, чтобы вот эта искорка вспыхнула, я называю жизнь человека, и погасла. И все. И это все. Вы что, смеетесь надо мной? Христианство говорит о том, что личность неуничтожима, что ее ожидает вечность. Я не буду говорить сейчас еще о многих других вещах, которые говорит христианство, какие идеи оно высказывает, но хочу сказать о другом. Когда крестился великий князь Владимир, что произошло? Этот человек действительно был, видимо, тем человеком, который, подобно Достоевскому, через горнило сомнений пришел к христианству. Но не будем же мы думать, что это та элементарная легенда, как к нему приходили послы мусульманские, иудейские, католические, наконец, православные, и он взял и избрал. Нет же, конечно. Эта легенда отражает огромный внутренний процесс борения, который был в его душе, искание, где же она истина, какой смысл жизни. Он нашел этот смысл в православии. Почему? Единственная религия, единственная, и до сих пор остается единственной религией, которая говорит, что Бог, и вот сейчас скажу страшную вещь. Так, спрятаться есть куда? Есть куда спрятаться, хорошо. Да вы наверняка помидоры забыли взять с собой, милые. Православие говорит, что Бог – это не справедливость совсем, о которой говорили все дохристианские религии и сейчас говорят. Ибо если бы Бог был справедлив, и Он бы увидел, что во мне творится, увидел бы, как я лукавлю, лицемерю, горжусь, завидую, ненавижу, притворяюсь, чего только, так я бы в прах должен был бы превратиться во мгновение ока. Это хорошо рассуждать, почему Бог справедлив, несправедлив, когда другими там сделали что-то. Ах, Бог не наказал этого преступника. Ну да, его-то да, там Бог должен быть справедливым, но не по отношению ко мне. Меня нет-нет, Господи. Умница какой был князь Владимир. Он увидел, что если Бог справедливость, тогда беда. Если здесь еще я кое-как проживу, может быть, неплохо, то уж потом я должен идти только в преисподнюю за все то, что во мне творится. И вдруг ему ответ, который он никогда не слышал, ни в одной религии: Бог не справедливость, а любовь. Он был ошеломлен. Я действительно ошеломлен был. Не справедливый, а любовь. Какая при этом любовь? Чтобы по головке гладить? Нет, конечно. Ему сказали: Бог – это праведная любовь, то есть правильная любовь. А какая правильная любовь? Какая правильная? Очень легко показать на примере. У вас аппендицит, да? Вот вам таблеточка болеутоляющая. Ну как? Ой, спасибо, доктор, как хорошо. Опять боль? Вот еще вам таблеточку. Еще боль? Еще таблеточку. И со святыми упокой. Это любовь? Ужас какой! Насмешка над любовью. Какая правильная любовь? Немедленно на стол и операцию. Ах, резать человека по-живому. Это любовь, да? Да. Оказывается, какая божественная любовь-то? Правильная любовь. Вот, оказывается, кто такой Бог. Более того, когда он еще услышал и другое, что Бог никого не наказывает за зло, потому что он несправедливый. Это вообще что такое? А что же происходит тогда? Какой же, что за жизнь тогда? Ответ. Ответили ему: существуют духовные законы, которые являются не выдумкой Бога, а отражением буквально его существа в нашем мире. И Бог предупреждает только человека: человек, не делай зла, потому что, делая зло, ты себя калечишь. Не я тебя наказываю. Я постоянно привожу пример в своих лекциях, когда говорю такой образ. Бог говорит: не ходи по гвоздям, тебе плохо будет. Вот, оказывается, что такое божественные заповеди. Это не юридические законы, которые, если мы нарушим, то что будет? А-та-та. Штрафы за решетку и так далее. Нет, нет, нет. Это, если хотите, как природные законы существуют, точно так же объективно существуют духовные законы. Как нельзя прыгать с 5-го и 10-го этажа, чтобы не покалечиться и не убиться, так же, оказывается, нельзя ненавидеть, гордиться, завидовать и прочие всякие вещи. То, что называется грехом. Почему нельзя? Бог накажет? Ничего подобного. Нет, нет. Ты прыгаешь с 10-го этажа вниз головой. Вот почему. Ты ходишь по гвоздям. Вот по какой причине. Это такого, я вам скажу, никогда, никогда никто и не слыхивал. Потому что всегда, если были боги, были божества, если хотите, был Аллах даже, он милостив, милосердный, но он по своему милостив, милосердный, но он справедливый. Я помню, в Иране у нас было собеседование с мусульманами, мусульманами Ирана. Очень интересный был у нас диалог, потому что они говорят: Аллах – это справедливое существо, это высшая категория, больше, это, больше ничего нам не нужно. А мы, православная сторона, говорит: простите, но если он справедливый, тогда что нам делать? Не сожмемся ли мы от ужаса, что мы сейчас не будем ли раздавлены этим божественным гневом справедливости? Нет, существует абсолютный закон любви, который заключается в чем? Не делай другому того, чего не хочешь себе. Поступай каждому так, как ты хочешь, чтобы поступали к тебе. Исполняй закон любви, так же, как мы исполняем закон всемирного тяготения. Не прыгаем, а ходим по лестнице. А теперь даже еще говорят, на каких-то эскалаторах даже ездят, даже или чем-то, не знаю, каким образом. Одним словом, оказывается, нельзя. нарушать законы. Так вот, князь Владимир был потрясен, этот ищущий человек. И как в старые времена, вы знаете, какие были? Вот те старые, 1000 лет тому назад. Князь говорит, это истинная вера. Князь говорит, дружина, и мы с тобой, конечно. Неужели будет у нас другая вера? Как ты, так и мы. И народ, конечно, находились те, которые протестовали, но особенно жрецы, то есть священники этих идолов. Ну как же, они же теряют деньгу, а деньга для жрецов, чтобы... Ой, подождите, я вот не в ту степь как бы не пошел, извините. Это я говорю о языческих жрецах, вы не беспокойтесь. Вот. Так вот, ну, были протесты, конечно, и были люди, которые были приверженцы, конечно, этой религии, но в основной-то массе что произошло? Народ стал проникаться вот этой идеей потрясающей, идеей какой? Идеей любви к человеку. К чему я все это говорю? Вот по какой причине. История нашего народа свидетельствует, насколько глубоко эта идея любви проникла не то что в сознание, а в душу. Я еще раз подчеркиваю, не то что в сознание, часто человек и не понимает даже, а в саму душу проникла. Я помню один случай, в Германии сидим мы, по-моему, с лютеранами там разговариваем. После этого диалога сидим, ну, обедаем, Господи, едим, пьем и веселимся. И песни поем, да. Так встает один немец, очень пожилой, произносит тост. И какой он тост произнес? Я был в плену. В русском плену нас гнали через какие-то селения. Мы идем через деревню. Вдруг выходят русские женщины. Говорят, мы сжались от страха. Сейчас закидают нас камнями. И вдруг женщины несут нам картофель, хлеб. Я такого никогда не слышал и не видел. И этот старый немец разрыдался. Но это действительно потрясающе. Народ, на который мы напали, которому принесли столько зла и приносим, и вдруг он нам, пленным немцам, хлеб несет. Вот она, главная идея. Кто-то осознает ее, принимающий, по крайней мере, искренне православие, не по форме. Ой, боюсь я этих формального православия. Крещен, все, православный. Ух, какая чепуха. Кто сознательно принимает, то принимает Евангелие как основу жизни, кто видит, что величайший принцип и единственный принцип, при котором только возможно нормальное существование человека и общества, это принцип любви и никакого больше. И это идея любви пронизывает, если хотите, всю нашу историю, несмотря, и здесь я просто повторяю слова Достоевского, этого гения нашего Федора Михайловича, который писал, не смотрите на те пакости, которые часто творит наш народ, на те разбои, которые часто происходят. Вы посмотрите на то, что живет в душе, это его, а в душе это его живет вот та искорка божественной любви, которую он часто являет в такой форме, что это удивляются все и все народы. Какая же наша идея? Я сказал – любовь. Мне бы хотелось прокомментировать нечто другое. Жизнь общества невозможна без свободы. Что это за общество? Общество рабов? Разве можно построить на такой идее общество? Простите, если бы это можно было так, без свободы, Христос пришел бы, знаете кем? Римским кесарем и установил бы уже порядки.
Нет, пришел нищим. Нищим пришел. Почему? Когда вот он говорит, примите это свободно, добровольно, о чем я говорю, что нет больше любви, как то душу свою положит за друзей своих. Будьте милосердны, будьте воздержны, будьте смиренны друг пред другом. Каждый твори другого большей честью, чем самого себя. Он пришел чем убедить? Вот чем. И примером своей жизни, и этим потрясающим учением, которого никогда не было. А свобода? А свобода? Ой, сейчас это какая насущная проблема – проблема свободы. Причем в каком виде-то эта проблема свободы? Вы посмотрите, что несется к нам с Запада. Ой, какая, я вам скажу, беда, что из-за перестройки была уничтожена идеологическая граница между Россией и Западом. Вся грязь хлынула оттуда. Грязь, которая и там была, о которой еще писали наши лучшие люди, писали, что такое, как Достоевский говорит, да там уже и веры нет никакой, и христианства нет никакого. Только они боятся признаться себе в этом. Теперь все и к нам идет. Наш народ неожиданно вдруг встречает это. Свобода. Свобода чего? Что подразумевает-то под свободой? Ведь вы знаете, свобода может созидать, возвышать человека, а может разрушить и уничтожить. Представьте себе, что будет, если сейчас вдруг закон завтра с 13 до 14 часов отменяются все законы. И кто бы что бы ни сделал, ничего не будет, никаких ни наказаний, ничего. Можете себе представить, что будет? Все мы понимаем, свобода может быть созидающей, а может быть разрушающей эта свобода. И вот теперь возникает вопрос, как же сочетать эти два понятия свободы и любви, без которых никакое общество, никакой народ не может иметь действительно нормального бытия. Вот здесь где-то должна быть идея, основная идея жизни, которая только может оказаться спасительной для человека и народа. И вот наш великий мыслитель, о котором, кстати, и в школах-то не говорят, это какой-то потрясающий, я вам скажу, гений, если только взять его, если обозначить только, что он знал и в каких областях он был только специалистом. Это десятки буквально. Уж не говорю, что он знал только больше десятка всяких языков, новых и древних. Я говорю об Алексее Степановиче Хомякове. Хомяков – это какое-то чудо мысли. Он выразил эту идею четко и ясно, и коротко, совсем коротко. Только то общество, только тот народ может действительно жить, созидаться и развиваться в нормальном русле, и иметь действительно то, что и должен иметь для своего нормального существования каждый народ. Он должен следовать принципу единства. В чем? В свободе. В каком смысле единство в свободе? Мы должны все за то, чтобы каждый человек был свободен. Должны каждому предоставить полноту свободы, но какой? Единство в свободе по закону любви. Ох, по закону любви. Вот это интересная свобода. Свободой можно воспитать такого эгоиста, такого негодяя, что и бывает сплошь и рядом, да избавит Бог. Единство в свободе по закону любви. То есть, когда этим, если хотите, удерживающим началом, как вот эта ядерная реакция, свобода, если хотите, действительно ядерная реакция, которая может разнести все в пух и прах, и действительно разносит. Посмотрите, что творится с моральной обстановкой на том же Западе, до чего уже доходит, до каких, я не знаю, извращений. Единство в свободе по закону любви. Эта ядерная реакция только тогда может действительно всю энергию, которая здесь имеет место, контролируется, ограничивается, если хотите, хотя на самом деле и слово не подходит, но все-таки ограничивается чем? Любовью к другому человеку, ко всем людям без различия. Без различия веры, без различия национальности, без различия культуры, без различия образования, без различия социального положения. Вы слышите? Единство в свободе по закону любви. Так он в своей философии выразил, сформулировал, если хотите, нашу национальную православную идею. Коротко и ясно. Сейчас мы стоим перед очень серьезной угрозой. Уже давно. Уже четверть века. Угрозой, которая обусловлена тем, что, как я уже сказал, нет границ, идейных, идеологических границ с Западом. Вот она угроза. Какие же угрозы, если говорить конкретно, идут оттуда, на нашу Русь? Первое – изуверская свобода. Я иного слова не нахожу. Свобода в каком? Моральная свобода прежде всего. Вы знаете, как культура меняется даже, поведение меняется. Вы когда-нибудь слышали, мы, чтобы в Советском Союзе фанаты были хотя бы? Что такое? Никто ни слова этого не знал. Что сейчас творится? Что творится? Не буду перечислять. Но, наверное, все мы знаем. Эта свобода как разнузданность какая-то во всех планах. Как страдает мораль. Посмотрите, что наши семьями делается. Наши, когда-то твердые семьи. Что теперь происходит? Свободная любовь. Прекрасно. Кто-то понимает великолепно, что семья – это ячейка общества. И не будет формироваться твердой семьи, и общество все в конце концов развалится. Есть же такой принцип изуверский – разнуздать, чтобы взнуздать. Не хочу говорить о его источнике. Кто знает, тот знает. Не знает – неважно. Разнуздать, чтобы взнуздать. И идет это разнуздание, вы обратите внимание, идет настоящее разнуздание. Идет на Западе, теперь этот грязный поток идет и на нас.
Возьмите только наши, простите, ну СМИ даже наши, ну возьмите телевидение одно. Ну почему нам показывают все эти гадости непрерывно? Ну почему не показывают вещи, которые бы действительно воспитывали самые лучшие чувства в человеке? И любовь, и мужество, и преданность, самоограничение, если хотите, великодушие, верность. Почему? Насилие, убийство, обманы, предательство. Что это такое, скажите? Это свобода? Кто позволил, интересно, это делать? Нас спросили? Я говорю, нас народ спросили? Нет. Появилась совершенно независимая сфера в государстве, которая делает то, что хочет. Гадости эти всякие показывает, не смейте, свобода прессы. Что так, что это такое за свобода? Тогда давайте свободу убивать и грабить. А свобода убивать и грабить касается тела. Нет, нет, тут нельзя. А свободу убить душу, пожалуйста. Откуда идет? Видимо, из той идеологии, в которой нет самого понятия, наверное, о душе. Разве не самое ценное в человеке? Это состояние его души. И здесь вдруг идут такие развращающие совершенно вещи, которые поражают всех от мала до велика. Недаром одна газета называла телевизионные чума насилия. Как-то помню одну статистику американскую, но это когда-то было в Америке, теперь то же самое, видимо, и у нас, когда там констатировалось, молодой человек к 18 годам уже становится свидетелем, благодаря телевидению, 25 тысяч убийств, не говоря уже о прочих преступлениях. Скажите, неужели не понимаем, скажите, что где-то безумные, что ли, или, напротив, слишком умные? Неужели не понимаем, что если человек с детства и прочее смотрит эти все вещи, что, как же воспитывается его душа? Мы, когда едем на машине, случается авария, и там увидели мельком даже, там труп уже, кровь. Человек невольно отворачивается. Еще бы! Еще бы! Как это действует на душу, как это действует на все сознание? А здесь что происходит? Воспитание. Свободное воспитание. Свобода. Какая? Чего? Так вот, свобода должна иметь свои границы. В противном случае она становится убивающей человека силой. Недаром один из мыслителей 7-го столетия был такой замечательный мыслитель Исаак Сирин. Он писал, что невежественная свобода есть мать всех страстей. А дальше? Конец этой невежественной свободы – полное рабство. И верно, развращенного человека просто, достаточно просто, продажного человека, его же можно и купить, и продать. Морально разрушенного действительно легко купить и продать. Честного человека, ой-ой-ой, извините, он к стенке станет, скажет, стреляйте, а я этого не сделаю. А здесь, пожалуйста, он свободный, развалился. Вместо того, чтобы стакан воды мне налить, воды сюда на стол налили, вот теперь лежи языком, да? Свобода. При этом все идет еще под каким соусом? Толерантности. Толерантности опять идет оттуда. В каком опять виде-то? Вы подумайте только, что нам преподносится. Толерантность. То есть все, мы должны быть снисходительны, великодушны по отношению к любой идее, к любому направлению,
к любой мысли. Ничего себе! Вы знаете, что толерантность – это термин медицинский. И что он означает? Толерантность, то есть, когда мой организм не сопротивляется чему-то. Мне дают цианистый калий, и организм никак не реагирует. Говорит, ах, умер. Так же, как и свобода, и это связано. Здесь границы должны быть. Если нет этих границ, то во что же превратиться? Под флагом этой толерантности можно любую дьявольщину, значит, дайте свободу. И дают свободу. Правда, до тех пор, пока эти дьяволы не начинают убивать там, или преступление уже явное делать. Опять почему запрещают? Тело касается. Да, голубчики, ну хорошо, да. Тело все равно помрем. А что с душой человека происходит? Это нас не интересует. В какую эпоху мы вступаем? Вы слышите, какую эпоху? Что нам несет этот Запад? Душа – это, оказывается, ничто. Человек – это... Ой, простите, простите. Это животное, двуногое животное. Я хотел сказать скотину, нет-нет, я этого не скажу. И все. Только это для него надо. Одно тело. И больше ничего. А душа человеческая – это ничто, оказывается. Я не могу не коснуться того еще одной мысли, которая уже, ну, в которой я, так сказать, ну, если хотите, погружен. Вы знаете сейчас, какая еще идея? И идет она и сюда к нам. На Западе она развивается с огромной силой. И первым ее, кто становится глашатаем, римский первосвященник, папа. Идея какая? Сейчас скажу, какая. Четыре человека. Это я сейчас только я посмотрел, вот недавно ролик мне прислали из Рима. Прислали. Четыре человека. Кто это? Христианин, мусульманин, буддист, иудей. По очереди спрашивает ведущий. Христианина, ваш Бог – любовь?
Да, любовь.
Буддиста?
Да, любовь.
Мусульманина?
Да, любовь.
Иудеи?
Да, любовь.
И сцена. О, а мы все едины в любви. Ну, просто захватывающая сцена. Не правда ли? Вот что такое, я понял, демагогия. В любви все едины. И идет идея создания единой всеобщей религии. В этой религии не должно быть никаких вероучительных истин. Бросьте вы все это на свете. Христос ваш там Бог или человек, или Бога-человек, какая-то святая Троица, воплощение. Бросьте вы все это на свете, всю эту чепуху. Главное – мы все в любви. Единая религия создается. Уже построен, знаете, очень любопытно. Оказывается, сколько-то лет, год четыре тому, что ли, назад, несколько лет тому назад, немного, построен в Бразилии храм Соломона. Называется храм Соломона. Храм всех религий. На его освящение собрались, вы знаете, ой, какая огромнейшая, там 10 тысяч человек входит. Да, храм всех религий, где представитель каждой религии может молиться своему Богу. Открыл эту эру, если хотите, на Западе, папа Иоанн Павел II в 1986 году, когда собрал представителей всех, ну, всех, почти всех религий в Ассизи и провел конференцию «День молитвы о мире». Там были кто? Ну, и сам папа был, архиепископ Кантерберийский был, Далай-лама был, да, представители мусульманства, да, наш митрополит был, да, отовсюду идет процесс, процесс очень интересный, смешение всего, в котором уничтожаются все индивидуальности религий, так же, как можно уничтожить все своеобразие национальных культур. Есть такой термин – мультикультурализм. О чем он говорит? Ни о чем большем, как о создании единой массовой культуры. Бросьте вы все свои национальные вещи. Что вы? Одна должна быть культура, один язык, одна идеология. И какая? Какая идеология в этой религии? О, сейчас этот папа последний, Франческо, издал свою книгу, 300 с лишним там вопросов. И он эту идеологию обозначил достаточно четко, но по-иезуитски, правда. Да. Все так это написано, очень ловко, конечно, в которой говорит, Бог создал человека для наслаждения, поэтому любое наслаждение – это божественное начало. И Бог никому ничего не запрещает. И церковь – это не какое-то гетто, в ней может быть кто угодно. Я так подумал, если у человека в доме, он устроил свою гостиницу чисто, хорошо, и вдруг в грязных сапожищах заходит туда, к вашу гостиную, и садится весь. Скажет, простите, но вы же надо же было все-таки как-то такой разуться или что-то сделать. Ваш дом открыт для всех. Я не намерен разуваться. И вот теперь все идеи папы, знаете, какая там? Прям проглядывает. Гомики. Надеюсь, понимаете, кто это такое. Я не перевожу. Да, ясно. И все прочие, все уже, да, все теперь. То есть, так называемый Ноев ковчег. Ноев ковчег, как, если кто читал Библию, то помнит. Там Ной собрал и чистых, и нечистых животных. Все. Это превращение церкви во что? В Ноев ковчег. Церковь, которая, по идее, должна объединять, знаете кого? Людей, стремящихся к святости, к праведности, если хотите, к честности, к порядочности, к любви друг к другу. Какой? Любви жертвенной, а не этим всякой дряни. Вот о чем. И вдруг этот дом превращает во что? В Содом и Гоморру. Идея равенства всех религий. Еще одна, кстати, еще одна атака. Атака на кого? На Русь. Да, мы сейчас стоим вот со всех сторон. Стоим сейчас мы. Я, по крайней мере, обозначил три. На самом деле, конечно, больше. Но мне кажется, что это главнейшие. Это атака с точки зрения так называемой свободы, фальсификации свободы, толерантность, извращение этой толерантности. Наконец, единство всех религий, в котором уничтожается полностью религия, которая спасла множество людей. Я говорю, христианство – это религия любви, где происходит подмена самого основного человеческого свойства и закона его бытия. Я говорю о законе любви. Вот какая же наша национальная православная идея? Национально, повторяю еще, православная идея. Какая? Да, единство в свободе. Мы за свободу. Какую? На началах любви, а не просто свобода. Просто свобода, если хотите, это дьявол, которому все надо разрушать и уничтожать. Это анархия, это хаос. Мы говорим о единстве в свободе по закону любви. Вот наша национальная идея. Все, благодарю вас, извините, я вас замучил, как всегда, вот я мучаю всех. Что же, пожалуйста, только если писать записки, то, пожалуйста, не по-китайски. Я понимаю, друзья, но все-таки я не пойму. Все. Да. Ну, можно, конечно, устно. Да, это еще лучше. Да, да.
Прошу прощения, если кто-то будет задавать вопросы, просьба микрофоном пользоваться, идет аудиозапись нашей встречи, чтобы все вопросы тоже были услышаны.
Да.
Алексей Ильич, спасибо огромное, что вы провели замечательную лекцию. У меня такой вопрос. Вот сейчас очень часто мы слышим такое выражение, как православие, христианство – это не та религия, не наша религия, а наша религия – это вот язычество, это вот религия наших предков. А сейчас еще появляется такое течение, как неоязычество. Вот можно, пожалуйста, буквально в двух словах рассказать, что это и какую угрозу это несет? Потому что, насколько так многие понимают, и я в том числе, это огромная угроза сейчас для нас. Потому что тот же патриарх московский всея Руси Алексей II назвал это одной из главных проблем 21 века, сравнив это с терроризмом. Вот можно, пожалуйста, так в пару слов сказать?
Спасибо. Хорошо, хорошо. Когда эти люди говорят о том, что православие – это не наша религия, а наша религия – то, что было до православия, то они почему-то очень скромны. И скромны в чем же эта скромность? Потому что до той религии, которую имели наши славяне, до крещения, еще была другая религия. И еще была третья религия. Религия, о которых даже и подчас и сказать не могут. Мы знаем об этих религиях только на основании, может быть, некоторых совсем немногочисленных данных, которые сохранились. Прежде всего, о том, что это была за религия, это Библия повествует. И она может сказать, каковы были религии. Там же, видите ли, о чем идет речь. Даже о потопе при Ное. Вы знаете, есть очень интересная книжка, я помню, ее прочитал просто сразу, галопом, не смог оторваться. Книжка «Загадки древнейшей истории». Загадки древнейшей истории, где автор, вот сейчас вылетел с головы, но если вспомню, я скажу, так, где он называет о том, что примерно 10 тысяч лет тому назад, приблизительно, да, произошла некая катастрофа. Он называет это катастрофой. Об этой катастрофе говорит целый ряд источников разных народов. Предания, там, сказания некие, что действительно это была катастрофа. Так вот, какова же была там религия? Эти неоязычники знают или нет? Если вы хотите знать, давайте посмотрим. Почему остановились только на том небольшом, совсем небольших известиях, которые известны нам о религии наших славян до принятия христианства? Это первое. Второе. Мы должны же посмотреть, да, что там было в этой религии. И чем же она, та религия, оказалась лучше христианства. Там очень многие явления, да, которые присутствовали в дохристианской религии, они поражают подчас ужасом буквально. Ну, например, хоронили живьем жен умершего князя. Интересно, кто согласен сказать, что «О, это была наша религия»? Да, это наша религия. Да, это было, но нельзя же забывать о том, что деградация может происходить в каких угодно областях жизни, в том числе и в религиозной, и действительно избави Бог от такой религии. Или положение: положи кинжал под подушку, чтобы в любой момент ты мог отомстить своему оскорбителю или оскорбителю и так далее. Кинжал не меньше. Это что такое? Я уж не говорю о многих других вещах, связанных, кстати, уж даже не семейные, а как уж назвать эту жизнь, не знаю. Надо сопоставить, сказать, а почему вы считаете, что, например, одна жена – это плохо, а 20 жен – это хорошо? Почему так считаете? Почему считаете, что жену надо рассматривать не как рабыню? Вы слышите? Я обращаю… Это очень серьезный момент. Жена была рабыней. Почему их закапали живьем? С которой можно было делать все, что угодно. А христианство о чем говорит? Кстати, обращаю внимание, это же революция, которую сделало христианство, сделал Христос. Что он сказал? Жена – это кто? Муж, слышишь? Это твое тело. ты свое тело будешь на костре жарить? Нет? Бить будешь? Уродовать будешь? Это твое тело. Ты должен любить жену так же, как свое тело. Это что, плохо? Лучше, чтобы были рабыни? Вы, неоязычники, вы кто? Кто вы, когда вы утверждаете такие вещи, чтобы женщина была рабыней, и чтобы с ней можно было... Мне достаточно только одного этого аргумента, чтобы сказать, вы что? Это же изуверство настоящее. Вот. Эти претензии, они исходят, вы знаете, откуда? Из стремления сбросить с себя узы, назову уж так узы, так и быть, вот той святой жизни, которой призывает человека христианство. Вот что. Потому что эта святая жизнь, конечно, с меня что требует? Ну, понятно, чего требует. Конечно, какой высокой нравственности требует, какого света души требует эта святая жизнь. Вот что. А тут все позволено. Ура! Больше ничего не надо. Все позволено. Это ужаснейший принцип язычества, который христианство осудило со всей силой. Ну, вот так. А те выдумки, которые еще говорят, что это нам это евреи подсунули, это религию подсунули, чтобы нас поработить, я вам скажу так, это опять вздор. Почему? Потому что если бы они подсунули, они бы тогда Христа не распяли. Помните, тогда бы не распяли. А коли это сделали, значит, тут что-то не то, что-то другое. На христианство сразу началось гонение со стороны иудеев, евреев, первые столетия. Посмотрите, если это так, такого, значит, ситуация совсем-совсем другая. И до сих пор мы знаем, что для иудаизма Христос – это лже-мессия. И как же они могут нам подсовывать того, кого они называют лже-мессией, нам подсовывать в качестве мессии? Опять абсурд. Ну, вот так вот некоторые соображения, да, которые просто надо, ну, иметь в виду. Пожалуйста. Смотрите, если не будете задать вопросов, уйду. Вот страх-то будет тогда.
Алексей Ильич, спасибо вам большое за ваши лекции. Скажите, пожалуйста.
Большое пожалуйста. На большое спасибо наш большое пожалуйста. Правда говорите, да?
Такой вопрос. Вот в начале лекции мы говорили о гвоздях и о 10-м этаже, да? Вот как научиться не ходить по гвоздям и не прыгать с 10-го этажа? Спасибо.
Отвечаю. Все очень просто. Так просто, что проще и быть даже не может. Вы знаете, что наука о духовной жизни в православии называется по-гречески. И так это слово греческое вошло в русский язык. Наука о правильной жизни в православии называется аскетика. От греческого слова аскео, то есть тренируюсь, упражняюсь. Вообще-то надо было перевести греческое слово «аскет», и сейчас компьютер перевел бы очень просто – «спортсмен». И теперь давайте подумаем, как же сделать вот мне, чтобы я мог одной рукой поднимать 10 пудов? И говорит, конечно, так многовато вы, конечно, но начните с гантели, там сколько, 3-4 килограмма, но ежедневно, упорно и так дальше. «Аскео, тренируюсь». Так и здесь тоже, чтобы достичь вот той цели, чтобы не ходить по гвоздям, которые меня же самого ранят, так? Для этого нужно упражняться. Как упражняться? Вот эта наука говорит. Прежде всего, нужно начать бороться со своими мыслями и желаниями, потому что они являются источником наших поступков.
с мыслями и желаниями. Не просто с поступками, говорит, когда говорит, нельзя убивать, грабить. Фу, так это же уже результат внутренней работы человека. Начать прежде надо учиться бороться со своими дурными мыслями, желаниями. То есть это требует что, тренировки, упражнения, сдерживать себя с одной стороны от всяких, от всего дурного, и понуждать себя к другому. Например, очень не нравится человек. Я могу пройти мимо него, здравствуйте, здравствуйте, хау-хау. А могу, здравствуйте, добрый день, и улыбнуться ему, хотя терпеть не могу, не ради лукавства только, не ради лукавства, а ради исполнения того закона любви, который является необходимым, правильным и здоровым для меня, для моей души, для моей жизни. Ну, вот так, тренируясь, мы с вами будем поднимать одной левой рукой 10 пудов. И все будет в порядке.
Алексей Ильич, у меня такой вопрос вот, связан с опасностью или, наоборот, не опасностью взаимодействия двух церквей, вот католической и православной. Католической и православной, опасностью или не опасностью. Вот вы вначале сказали о том, что сейчас, ну, в лекции сказали, то, что сейчас папа, ну, какие-то делал заявления, там, и в том числе они не совсем, как бы, удовлетворяют нашу национальную идею православия. С другой стороны, вот мы видели, что сейчас и патриарх наш встречался с папой, и они обсуждали какие-то общие темы, связанные с противодействием, так скажем, вот, того экстремизма в Европе, того вот этого вот негатива, который существует в Европе. И многие православные, и, так скажем, они вот разделились на тех, кто поддерживает и не поддерживает. Вот вы как считаете, в чем большая опасность? В том, что мы вот в современных условиях объединяемся, или в том, что мы наоборот, или в том, что мы должны как бы быть, ну, все-таки немножко отходить от тех вот принципов, которые существуют в католицизме? Вот такой вопрос.
Да. Спасибо, да. Ну, вы знаете, вы хорошо поставили вопрос, чего больше. То есть мы с вами берем весы и начинаем класть туда и сюда. Вопрос первый. Что нам дадут эти контакты с римским папой в отношении борьбы за все те ценности, о которых мы говорим, мы можем совершенно спокойно это делать. Римский первосвященник может совершенно спокойно это делать. Голос даже вместе, сам по себе, подумать, так это много даст. Когда президент – это другое дело. Когда соответствующий министр встречается – это, конечно. Но это они поставлены на это дело. Это, так сказать, понятно. Здесь мы можем только вспомогающую какую-то роль проявить в этом, ну, скажем, положительном процессе. Если же говорить о духовной стороне этих контактов с католицизмом, то должно отметить следующее. Конечно, вам это трудно понять и знать, но скажу вам, что католицизм ушел от христианства так далеко, что человеку, который никогда с ним не соприкасался, даже и поверить трудно. Ушел. То есть, в конце концов, глубоко искажено христианство в католицизме. Я назову, по крайней мере, две вещи. Они могут как-то, ну, пояснить хотя бы немножко эту картину. Первое. Вы знаете, центральным и основным догматом католицизма является следующее, что Бог наделил римского папу той уже непогрешимостью, которую он дал своей церкви. Слушайте, откуда это? Где Бог? В каком Евангелии? Может, Евангелие от Иуды? В Евангелиях этого нет. Вы слышите? Чисто декларативно. Объявить и все. Это что такое? А вы знаете, что из этого следует? Вдруг один человек, который, когда выступает как верховный первосвященник, он непогрешим. Вы понимаете? Значит, что грозит? Чем это грозит? А грозит тем, что один человек, любой человек, может так ошибаться, что не приведи Бог. Мы же понимаем, что происходило в военной ситуации, когда главнокомандующий вдруг допускал роковую ошибку. Поражение, которое грозило рабством всей нации. Так и здесь вдруг один человек объявить, что он обладает непогрешимостью в вопросах веры, в вопросах морали, в вопросах нравоучения. Это что такое? Никогда этого в христианстве не было. А здесь просто постановили, и все. Первое. Второе. В области уже, так сказать, духовной. В католической церкви учение есть такое, которое говорит, что когда я делаю какое-либо доброе дело, какое-нибудь угодно доброе дело, я тем самым приобретаю заслуги перед Богом. А если я принимаю монашество, то тогда в таком случае я приобретаю сверхзаслуги. А вот теперь очень внимательно посмотрите на меня. Я имею заслуги пред Богом. Ну-ка, слышите? Поняли, кто я? Вы слышите, что со мной творится? Я имею заслуги. Какое рождается отсюда тщеславие? Какая гордыня? То есть самые страшные грехи, если хотите, которые только могут быть в человеке, это гордыня. Здесь возводится в степень святости, истины и догмата. Я бы мог вам привести очень много бы примеров, которые вы бы увидели, что такое католицизм. Целый ряд святых русской, например, только русской православной церкви. Возьмите хотя бы Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, до этого Паисий Величковский, Иоанн Кронштадтский, оптинские старцы. Вы знаете, целый ряд наших святых, которые совершенно четко, определенно и гневно говорили о чем? Что католицизм – это еретическое учение, что и они извратили христианство в самих его началах. И вот теперь думайте все-таки, как можно соединить, если мы говорим еретическое, то есть ложное, ложь с истиной. Но скажу вам вот так. Вы знаете, что в католической церкви сколько нужно поститься перед тем, как причаститься? У нас сколько? Ну, хотя бы день надо попаститься. В католической церкви сидим в ресторане, меня толкают. Что, профессор, сейчас идемте в костел? Я говорю, что, причащаться будете? Да, конечно. Я говорю, да сжечь вас надо. Вы что? Нет. Римский папа разрешил перед причастием поститься один час. Ну как? До какого, слушайте, до какого извращения можно докатиться уже? Это жвачному животному только сказать, тебе не пожуй один час, для него это будет пытка. Человек же что это? Скотину, что ли, в конце концов? Час поста. А теперь вот-вот, обождите, скоро уже признают гомиков. Вот вам еще будет еще один перл католической церкви. Недаром все наши действительно мыслители, самые выдающиеся мыслители, как они предупреждали от католицизма, говоря о том, какие искажения, извращения произошли там и к чему они могут привести наш народ. Поэтому отсюда вывод такой, что встречаться с католиками, пожалуйста, встречаться с кем угодно, как человек, как люди, с кем угодно. Решение политических вопросов какое-то имеет значение. Я даже не спрашиваю, кто он по своей конфессиональной принадлежности. Атеист. Какая разница? Мусульманин, буддист. Да с кем угодно. Мы обсуждаем политические, экономические вопросы. Пожалуйста. Но когда речь идет о религии, то есть идет об истине, касающейся вечной жизни человека, здесь совсем другое. И здесь говорить о каком-либо объединении это уже гибель, я вам скажу, нашей нации. Это гибель нашей нации, потому что наша нация вся воспитана, пронизана, если хотите, духом, вот тем, который принял великий князь Владимир, духом православия, духом неискаженного христианства, духом вот этой любви, а не чего-нибудь другого. И вдруг это смешать вот с этими искажениями, извращениями, это значит предать свою нацию.
Алексей Ильич, спасибо большое за лекцию. Я бы хотела вас попросить рассказать о том, что один из грехов – не убей. Все, просто многие обращаются с этим вопросом. И это касается, кстати, военных людей, когда, ну, вроде бы, как не вроде, это грех – не убей. Да? Вот я бы хотела, чтобы вы рассказали, я слышала вашу лекцию тоже, как это разделяется, и любовь к родине, вот, любовь, ну, как бы, возлюби ближнего и любовь к родине, чем люди руководствуются, и убийство на войне – это совершенно другое, как совершенно другое убийство, нежели чем убийство какое-то. Я бы хотела, чтобы вы вот это рассказали для укрепления духа людей, чтобы они как-то внутренне себе ответили на этот вопрос. Спасибо большое.
Если кто-то интересуется, так сказать, более, так сказать, развернуто, что ли, этим вопросом, есть очень хорошее исследование Владимира Сергеевича Соловьева, нашего очень известного русского философа. У него есть такая работа, огромная, большая работа, но там затрагивается этот вопрос. Да. Так суть этого ответа заключается в чем? Он правильно говорит: грех не в том, что человека, даже когда человека убивает, а грех в том, по какой причине он это делает. Грех во зле, когда человек, защищая других, защищая, ну, свой народ, убивает он не человека, а он убивает носителя того зла, который идет на мой народ. И часто он, убивая, сам жертвует своей жизнью. Это не грех, а подвиг. Более того, скажу даже, самоубийство кажется тягчайший грех. Но вот недавно вызвал на себя огонь. Это что, грех разве? Когда разведчик наш в лагерь противника и там вызывает на себя огонь. Почему он? Что, хочет жить самоубийством, что ли, кончить? Нет, конечно. Он жертвует собой. Это жертва любви, а не самоубийство. Так и на войне. Это опять-таки жертва любви. Я борюсь с тем злом, потому что я этих людей не знаю, которые наступают там, стреляют и что-то делают, неважно. Я их никого не знаю, поэтому у меня нет никаких личных к ним симпатий или антипатий. Я борюсь с тем злом, который идет на мой народ. И здесь я защищаю, часто жертвуя своей жизнью, по крайней мере. Вот каков ответ на этот вопрос. Поэтому убийство на войне – это не грех, а это необходимость. И тот солдат, который не будет убивать на войне, он предатель, и он совершает тягчайший грех и перед Богом, и перед своим народом. Вот как обстоят дела. дела.
Алексей Ильич, ну, я так понимаю, что уже, наверное, нет у нас вопросов. А может быть, вопросы есть, но люди постеснялись. Знаете, что у меня предложение такое вот есть, что чтобы мы еще раз встретились, если у вас будет желание, и тогда, я думаю, и вопросов будет больше, потому что мы, ну, конечно, не ожидали такой глубины, и многие где-то в какой-то степени сейчас задумались, вот сейчас обсуждения такие идут, не потому что им поговорить там хочется, а потому что обсуждение того, что вот этой глубины, которую вы вот показали. Я хочу вас поблагодарить за лекцию, за то, что вы нашли возможность к нам приехать. Вот, надеемся, как я уже сказал, что еще раз мы встретимся в обязательном порядке. И в заключение я хотел бы вам подарить вот от нас от всех книгу, которая, может быть, вам тоже поможет в лекциях. Это книга «Московский Кремль. Цитадель России», в которой вся история становления, так скажем, комендатуры Московского Кремля. И там будет понятно, чем мы занимаемся и с чем сталкиваемся. Спасибо вам большое.
Всех вас благодарю за терпение, потому что я понимаю, слушать профессоров – это ужасно. Я же учился и помню, и думаю, когда же только он кончит говорить, когда же звонок блаженный прозвонит. Так что благодарю вас за терпение. Да, всего вам доброго, счастливого вам. До свидания.